Харе Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны. Я думаю, что там Маджи Мандакини тоже присутствует. Ванчакла Патрубес Чакри Пасюмбева Чапатитанам Паванебхио Вашнабхио Намо Намаха. Харе Кришна, сегодня у нас класс Шримад Бхагаватам для школы лидеров Уральского региона. Сколько нас собралось на школу лидеров? Пока нет звука. Сколько тысяч человек у нас? Около 80 тысяч, хорошо. Из многих-многих тысяч один только стремится к совершенству, поэтому каждый преданный — это на тысячу. Поэтому 80 тысяч собралось у нас человек. Очень хорошо. Хорошо. У меня сегодня текст 32-й, да? Третья песня, 29 глава, 32 текст. 33-й? О, мы продвигаемся, да? Хорошо, Господь Капила описывает преданное служение. Очень интересная тема. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Итак, третья песня Шримад Бхагаватам, 29 глава, текст 33. Стих у нас из 6 строк состоит. Санскрит. Тасман маи арпита шеша. Криартхатма нирантаха. Майр питатма на пумсо, мои саньяста кармана. Напаш ями парамбутам, а карту сама даршанат. Атасмат, чем тот? Майи, мне. Арпита, посвященные. Ашеша, все. Крия, действия. Артха – богатство. Атма – жизнь, душа. Нирантара – беспрерывно. Майи – мне. Арпита – посвященный. Атмана – чей ум. Пумса – нежели человек. Майи – мне. Саньяста, посвященные. Кармана, чьи действия. На, не. Пашьями, я вижу. Парам, более великое. Бхутам, живое существо. Акарту, лишенное чувства собственности. Сама, такое же. Даршанат, чье видение. Перевод стиха послушаем. Поэтому я считаю, что нет человека более великого, чем тот, кто не отделяет свои интересы от моих, и все свои действия и саму жизнь, словом, все, что у него есть, посвящает мне ни на мгновение, не прерывая своего служения мне. То, что описывается здесь, это совершается в духовном теле. Ни мгновения там человек не отклоняется от преданного служения, живое существо. Душа — это природа души, чистая природа души. И это становится нашей целью в обществе вайшнавов. Такие высокие цели ставятся в обществе вайшнавов. Для людей другого уровня, таких как гьяни или йоги, или карми, у них цели снижаются, несомненно. Потому что эту цель нужно еще осознать при помощи глубокой веры и знания. Нужно быть готовым к этому. Но здесь описывается цель для преданных, которые именно стремятся к посвящению саньяс. Да, здесь саньяса, то есть это посвящение. То есть синоним отречения. Получаем посвящение, то есть мы вступаем в зону отречения от материального существования. Делаем такие шаги, начиная с посвящения. Называется это дикша, то есть разные есть термины. Харинама дикша, или человек гайтри получает. Но так или иначе, это путь отречения. Об этом говорят наши регулирующие принципы, обеты и регулярное воспевание святых имен в нашей практике. Это главное, как главный смысл отречения. То есть ради чего мы ограничиваем свою материальную жизнь правилами, ради того, чтобы почувствовать, осмыслить, воспринимать трансцендентный звук, форму, качество и действие. То есть другая сфера жизни. И душа в своем как бы освобожденном состоянии, она превосходит все возможные представления материальные. Это невозможно представить, что такое душа в освобожденном состоянии. Говорится, что она может иметь все такие же богатства, как и Кришна. Саршити. Может обладать такими же богатствами. Она может обладать такой же формой духовной. Сарупья. Она может жить прямо в одном месте с Богом. Салокья. Это описывается разные формы освобождения, которые описывают или как бы намекают, не полностью описывают, но намекают хотя бы на истинное положение души, каких богатств, каких совершенств достигает душа, имеет, то есть вечно разделяет с Господом. Но как достигается такое совершенство, описывается в этом стихе. Еще раз прочитаю текст. «Поэтому я считаю, что нет человека более великого, чем тот, кто не отделяет свои интересы от моих. И все свои действия, саму жизнь, словом, все, что у него есть, посвящает мне, ни на мгновение не прерывая свое служение мне». Интересы личные, интересы Бога. Богатство личное, богатство Бога. Красота личная, красота Бога. Сейчас это находится в отделенном состоянии. На самом деле нет такого отделения, хотя есть у каждого из нас своя индивидуальная характеристика, мы неотъемлемые частицы Бога. Мы разделяем Его красоту, Его богатство, Его достояние и участвуем в Его играх. И Кришна говорит, это великая душа, великая личность, самый великий человек. Здесь такая характеристика. То есть потому что он находится на одной платформе с Богом, на духовной платформе. Что же может быть более высокого или более великого? Но в материальной среде душа проявляется не полностью. Здесь предыдущие тексты Капила Дев описывает, что есть некая как бы эволюция, так сказать, души, хотя это не очень, может быть, точно можно выразить это этим словом «эволюция». Душа должна просто вспомнить себя в этом смысле, да. И начинается описание души в материальном мире как живое существо, полностью обусловленное тьмой, потому что материальный мир – это тьма. То есть его основа – это тьма, невежество, тамас. И вот как это из тамаса? Душа, попадая в такое состояние полной тьмы, практически почти бессознательное состояние, но она существует даже в камне. Хотя камень кажется безжизненным, но даже в камне душа существует. С этого начинается описание, с минерала. И по мере, то есть по милости Бога так устроен мир, что она должна подниматься из жизни в жизнь, из формы в форму, наделяясь более тонкими качествами, более тонкой материей и более тонкой, да, более тонкими материями, так скажем. И есть примитивные формы жизни, поэтому есть очень высокоразвитые формы жизни. Это различные оттенки гун. Гун. И когда живое существо достигает наибольшего успеха в этой эволюции, оно входит в сферу человеческого общества, душа, обретает тело и входит в царство людей. Нужно иметь соответствующее тело, чтобы войти в эту среду общения, взаимоотношений. Здесь все гуны смешаны вместе. И человеку нужно разобраться, обрести знания, что же он будет выбирать, да, и наиболее тонкие материи откроют ему также вход в духовный мир. То есть эволюция уже это существует, как бы вот эти ступени, да, эти различные формы жизни существуют, и живые существа, они трансмигрируют при помощи законов этого мира, устройства этого мира, как это создал Брахма, как это он создавал по плану Всевышнего, по воле Всевышнего. Он не отделял свои интересы от интересов Всевышнего. И план Всевышнего, что мир должен быть устроен так, чтобы вернуть живое существо обратно в свою естественную духовную среду, духовный мир. Обратно. Поэтому существует это представление об эволюции, о человеческой форме жизни, о борьбе за выживание, об осмыслении страдания этого мира, об осмыслении рождения и смерти. И постепенно идет отказ от этого материального принципа. Разум человеческий отказывается от рождения, от смерти, от страданий и ищет выход фактически из безвыходного состояния. Безвыходного. И в результате, оказывается, выход есть только в предании. В предании Верховной Личности Бога. Свои интересы соединить с Его интересами. Все. Это совершенство жизни. Другого выхода не существует. Без Бога нельзя преодолеть материальную природу. Она снова нас ввергает в новый цикл. Снова в тамас. Если мы не завершили этот цикл, как бы не освоили урок, то снова ввергает во тьму. И снова новые попытки. И так может продолжаться нитья бадха сколько угодно. Сколько угодно. Хотя по плану Господа, во всяком случае, дживе нужно хотя бы одну-две кальпы прожить здесь, чтобы, наконец, взяться за ум. То есть заняться йогой. То есть освоить себя как через тонкую материю, через гьяну, через йогу, через медитацию, это через тонкие материи. Тонкие материи, они уже близки к душе. В Гите говорится, что разум – наиболее близкий сосед души. Объекты чувств, чувства, ум, разум и вот душа. Такая иерархия. Вот разум человеческий близок к душе. Это тонкая материя, разум. И он, ближайший сосед души, он может привести нас вот уже к познанию себя как такового. Вот этот разум – это тоже материальная субстанция, но данное как некий дар для высшей цели, для достижения высшей цели, только человеку дается такой разум. Мы почитаем также комментарии Шрилы Прабхупады. Употребленное в данном стихе слово «самадаршанат» означает, что у такого преданного не осталось никаких корыстных интересов. Его интересы полностью совпадают с интересами Верховной Личности Бога. Корыстный интерес – это исходит от органов чувств. Органы чувств корыстны. Язык корыстен. Органы зрения корыстны. Где мы? Как мы распознаем, где эта корысть? Где это вот? Как это отличается? Мы учимся смотреть по-другому, воспринимать запахи по-другому, с другим сознанием, бескорыстно. То есть мы готовим пищу для Кришны. Мы созерцаем божество, чтобы восхищаться Его красотой. Мы слушаем, чтобы также воспринимать Верховную Личность Бога и слушаем о Нем, не о себе, и говорим о Нем, не о себе. То есть приучаем чувства служить, находиться в состоянии служения. И ум постепенным образом останавливается на этой практике, в этом процессе. Фиксируется. На абсолютной истине ум остановится, говорится. Йога связана с медитацией на сверхдушу, или во всяком, на брахман, или на что-то, вот, ну, на какой-то аспект божественный. До материальной объект нельзя долго медитировать, это очень трудно. Ум будет соскакивать. На безличный брахман трудно погрузить его туда, нет разнообразия. Поэтому это сложные процессы. Бхакти-йога дает возможность занять все органы чувств и ум, в том числе служением. Но процесс весьма-весьма постепенный. Как это вот смотреть для Бога и смотреть на Бога? Это одно и то же. Смотреть на Бога – это для Бога, значит, нужно делать. Если я для себя смотрю на Бога, я уже не вижу Бога. Я уже себя вижу, себя как бы примешиваю к этому процессу. Я думаю о нем как о себе. Но если смотрю для Бога и ем для Бога и живу для Бога, то есть чувства становятся чистыми, трансцендентными. Майя уходит. Это бескорыстно. То есть интересы Бога – это значит интересы наших чувств, интересы ума, интересы нашей деятельности. Господь Чайтанья, играя роль преданного, проповедовал ту же самую философию. Он учил, что Кришна – это верховная личность Бога. Господь, которому следует поклоняться, и что интересы чистых преданных полностью совпадают с интересами Господа. Ну, вот слово «полностью» — это мы в процессе практики познаем. Поэтому комментарии Прабхупады, они такие глубокие. То есть это слово «полностью», что здесь Прабхупада использует, преданных полностью совпадают с интересами Господа. Мы будем постигать с вами всю жизнь, может быть, и не одну, слово «полностью». В каком-то смысле мы уже полностью, да, связали свою жизнь с сознанием Кришны. Да, обратной дороги нет. Так, Кришна устроил. Если мы себя хотя бы объявляем преданными, то материальный мир от нас отвернется. Мы еще, может быть, не чистые преданные, но уже заявили это серьезно, получили посвящение, стали следователи, пытаться следовать регулирующим принципам, пытаться воспевать святые имена. Уже мир материальный от нас отворачивается, все. Можно сказать, что полностью процесс начался. Но он глубок. Он глубок, и он ведет нас полностью, означает, до духовного мира. Слово «полностью» нас приведет назад к Богу. Иногда философы майявади по невежеству утверждают, будто слово «самадаршанат» значит, что преданный должен считать себя неотличным от верховной личности Бога. Но это вздор. Как может тот, кто считает себя неотличным от верховного Господа, служить ему? Служение предполагает наличие господина. Для служения необходимы господин, слуга и само служение. Три фактора. Если мы говорим служение, опять же раскрывается, что это такое? Это взаимоотношения. Это не единственное число служения. Есть слуга, есть господин и само служение, процесс. Уже три фактора, видите, всплывают в этом слове. Здесь недвусмысленно говорится, что человека, посвятившего свою жизнь, действие, ум и душу, одним словом, все тому, чтобы удовлетворить Верховного Господа, следует считать самым великим из людей. Здесь Шрила Прабхупада поясняет в комментарии, что значит полностью жизнь, действие, ум, душу. Жизнь, жизненная сила, действие. Значит, мы имеем в виду и физические действия тоже, любые действия, и речь, ну, все что угодно. Действие ум и душу. Тут отделяется вот жизненная сила, жизнь и душа еще. Вот это тоже не одно и то же. Тут есть разница между этим. Жизненная сила, она дается определенная доза. Определенная доза в этом теле. У нас достаточно жизненной силы, чтобы прожить этот век, но не больше. Затем мы должны получить новое тело и новую, как бы, вот, новую инъекцию жизненной силы, чтобы снова прожить еще одну жизнь. То есть она дается как бы пропорционально. А душа, она безгранично связана с Богом. То есть постоянно, непрерывно. То есть она не умирает, не рождается, ей не нужна вот эта вот инъекция. Но у нас есть инъекция, у нас есть жизненная сила, запас жизненной силы, который мы сегодня используем, пока мы живы. И вот эту жизненную силу нужно использовать для Бога. Ведь некоторые вещи здесь могут отличаться. Своя жизнь, действие, ум и душу. Душа – это уже, значит, в духовном теле. В духовном теле. По сути, это главный выбор, когда душа становится главным составляющим, тогда мы уже получаем освобождение. Когда мы выбираем именно себя как душу, не как ум выбираем себя, не как органы чувств, не как жизненную силу, не как физическое тело себя выбираем, понимаем, а как себя выбираем как душу, вечного слугу Бога. Это вот душа, вот это моя позиция, вечная. Тогда душу тоже можно, ну, занять. Это великие люди здесь описываются, это очень великие люди. Они могут ничего великого не делать внешним образом, могут просто воспевать Хари Кришна, как Гаура Кишор Дас Бабаджи. Он, может быть, не строил храмов больших, проектов, или не проводил грандиозных каких-то фестивалей. Даже, по-моему, школу лидеров он не проводил, не было такого. Он просто сидел под лодками и повторял Хари Кришна, все. Но Кришна говорит, это великий человек. И как вот проявилось? Через его ученика Бхаджитан Сарасвати. Ну, в видимой форме, как мы увидели это. Могли бы не увидеть, да? Наверное, мы многое не увидим. Многого мы не узнаем. Мы что-то знаем из истории, но мы не всю историю знаем. Мы не можем каждого преданного перечислить в этой иерархии от Господа Брамы до сегодняшнего дня. Их было очень много. Очень много было. Мы знаем какие-то видимые яркие проявления ачарьев, но сколько было великих преданных, и никто не может описать. Они могут быть абсолютно незаметным материальным взглядом. А карту значит лишенный чувства собственности. А карту. Каждый человек хочет действовать независимо, чтобы присваивать себе плоды своего труда и наслаждаться ими. Однако у преданного нет такого желания. Действуя тем или иным образом, он исполняет волю Верховной Личности Бога. Шрила Прабхупада создал ИСККОН, международное общество, и заложил как бы основы духовного и материального богатства в это общество. Он дал нам и духовные богатства, и материальные тоже богатства, и храмы, дал и школы, и сельские общины, и книги, которые мы распространяем, и BBT. То есть он, у нас есть в этом движении много денег и много духовных знаний. Шрила Прабхупада ничего себе не присвоил. Ничего себе не присвоил. Он просто стал основой, поддерживающей это движение. Удивительная вещь. Какое служение Прабхупада совершает по сей день в этом нашем движении. Итак, у преданного полностью отсутствуют личные мотивы. Когда Господь Чайтанья проповедовал сознание Кришны, он делал это не для того, чтобы люди называли его Кришной, Верховной Личностью Бога. Напротив, он учил, что Верховной Личностью Бога является Кришна, и призвал всех поклоняться Ему. Будучи доверенным слугой Господа, преданный ничего не делает для себя. Вся его деятельность направлена на то, чтобы удовлетворить Верховного Господа. Поэтому здесь сказано «Мои саньяста кармана». Преданный действует, но действует во имя Всевышнего. Откуда брать эту энергию действия? Мы знаем, что физическая работа – это лишь проявление тонких материй. Действует ум на самом деле и желание. Если человек не желает, очень трудно, ему приходится заставлять, принуждать что-то делать. Не будет это делать хорошо. Он откажется рано или поздно, если он не хочет, нет желания, отсутствует. И где же это взять желание предаться Кришне? Для этого нужен нужна внутренняя сила, желание. Очень сильное желание должно быть. Очень-очень сильное желание. Это сильное желание называется бхакти. По сути, это вечная природа дживы. То есть мы ниоткуда-то не берем это желание, мы просто пробуждаем это желание. Оказывается, это сильнейшее желание в любви к Богу служить Ему. Мгновение, ну, в духовном мире, каждое мгновение посвящается служению. Другого желания не существует. То есть это вечная сфера. Никогда не надоедает маме Ишоде кормить Кришну, заботиться о нем, одевать его, купать его. Это невозможно представить, чтобы когда-то это надоело. Иногда здесь, в материальном мире, мать говорит, иногда встает, когда же ты вырастешь уже? Когда же ты сам все будешь делать? Когда же ты пойдешь на работу и, наконец, просто меня будешь содержать? Надоело мне уже с вами возиться. Очень устают, да. Но это невозможно представить. В духовном мире такая сила желания возможна только в духовном теле. Что материальное тело, оно, конечно, желает всегда, но оно устает от этих желаний. Любые материальные желания утомляют, человека. Любые. Будда даже сказал, что желание – причина страданий. Вообще нужно освободиться от всех желаний, и все, и нормально, и просто умереть лучше. И так люди говорят, решение проблемы – это просто смерть для таких людей, потому что мы желаем, мы хотим жить, но эти желания в итоге оборачиваются для нас, собственно, проблемой. Мы устаем, разочаровываемся постоянно, сражаемся. А за что, получается? Ни за что. Все, за что мы сражались, сегодня обесценено. Вот такая вот материальная среда желаний. Поэтому духовные желания не обманывают человека. То есть, на самом деле, от преданного служения устать невозможно. Только физическое тело может уставать, но тонкое тело, вот этот вкус, он непрерывный может быть. От него, от духовного вкуса, не устает человек. От этого вдохновения он может постоянно быть в это погружен, в сознание Кришны. И мои арпитатмана, он отдает мне свой ум. Вот как это происходит. Если мы отдаем ум Кришне, значит чувства идут туда же. Это способ, как почувствовать Кришну. Через запахи, через вкусы прасада, через созерцание божеств или воображение можно увидеть эту форму. Это уже духовная практика. Это не просто какое-то иллюзорное воображение. Это духовная практика. Даже в божествах, которые сделаны из материальных элементов, мы можем увидеть Кришну, что Он абсолютен. Но как? Здесь говорится, Он отдает мне свой ум. Вот как это происходит. Это большой процесс. Таковы отличительные черты преданного, который, как утверждает данный стих, стоит на самой верхней ступени эволюционной лестницы. То есть вот главное ядро йоги, здесь описывается ум. И Кришна Бхагавадгите говорит то же самое. Ман-мана, бхава-мат-бха. Кто? Отдай мне мой ум, свой ум. Разум и ум, вот эту тонкую материю. Все остальное последует туда, в эту сторону. Материальное тело будет заниматься служением, и карма будет сгорать. Карма будет сгорать, подобно как дрова сжигаются огнем и превращаются в пепел. То есть пепел практически ничего не весит в сравнении с тем, что какое-то было количество дров. Пепел просто по воздуху развеивается, как будто ничего и не было. Вот это в пепел все превращается. Субстанцию, которую вы не можете использовать, никоим образом. Кармы нет. Не разрастут эти семена кармы, если физическое тело занимается служением. Хотя физическое тело – это продукт кармы, это проявление кармы. И как говорится, дерево, если оно появилось, оно даст семена, обязательно и будут новые деревья. Но в этом случае, хотя есть это дерево, семян не будет. Не будет. Оно будет плодоносить по-другому. Оно будет плодоносить уже другими плодами совсем. Таким образом происходит трансформация, но как это происходит, это очень трудно понять. Факт, что это происходит с каждым преданным, а вот как это происходит, это под контролем гуру-татвы происходит, который управляет Господь Баларам. Первая экспансия Кришны и, конечно же, вечная спутница Кришны Шримати Радхарани. Это в их ведомстве. Мы не управляем этим процессом никоим образом. Мы просто занимаемся преданным служением, своей, как бы, ну, используя свою вечную вот эту духовную природу. Это все. Все остальное возвращается по милости Всевышнего. Поэтому бхакти-йогу трудно объяснить механистически. Она естественна, и постигать ее нужно под руководством духовного учителя. Хотя она естественна, постигать ее нужно под руководством духовного учителя. Потому что материальная природа, она все еще представляет опасность, как энергия Кришны. Все еще представляет опасность. Поэтому от грубого выбора мы идем к более тонкому выбору, в конце концов приходим к своей душе, и когда приходим к душе, мы осознаем, что у меня нет другого выбора, нет другого желания что-то даже выбирать в этом материальном мире. Нет ничего привлекательного в этом мире для души, на самом деле не существует. Если нет камы, этот мир просто пепел. Зачем в пепел лить топленое масло, яги не будет, ничего не произойдет. Этот материальный мир безжизненный на самом деле. С точки зрения души он может выглядеть таким образом. И только по милости Кришны здесь существуют вот эти ступени эволюции для того, чтобы душе подняться в конце концов и занять свое естественное вечное положение. В этом есть истинное предназначение этих разнообразных форм жизни – от низших до высших, и нужно набраться, конечно, большого терпения, чтобы в человеческой форме жизни обрести это понимание, умиротворив свой ум, оторвав его от событий, страсти, невежества этого материального существования. Хорошо, ну вот мы прочитали заданный текст, 33-й, я еще раз прочитаю перевод, и можно подготовить какие-то вопросы или дополнения. Я прочитаю перевод текста. «Поэтому я считаю, что нет человека более великого, чем тот, кто не отделяет свои интересы от моих, и все свои действия и саму жизнь, словом, все, что у него есть, посвящает мне, ни на мгновение, не прерывая своего служения». Да, пожалуйста, дорогие преданные, будут ли у нас вопросы?
Отлично, спасибо большое. У меня такого рода вопрос. Бывает, что мы в своей жизни предаемся и подводим некий итог, и решаем, что я предавшаяся душа. Но это какой-то миг длится, и потом снова обнаруживаешь себя уже завязшим в каких-то новых привязанностях, или возникших связанных со старыми, и снова предаешься, снова подводишь черту, и опять возвращается через какое-то время в эти привязанности. И у меня вопрос, как уменьшить вот это количество времени привязанности, как увеличить время предания, потому что здесь говорится, что нужно саму жизнь посвятить, а вот этого не получается так легко.
Духовная практика, как бы путь или процесс, он подобен лестнице со ступенями. Если мы поднимаемся на одну ступень, то перед нами следующая ступень возникает. Мы поднимаемся на следующую ступень, а там следующая ступень. И так далее. Важно двигаться дальше. Когда мы видим следующую ступень, нужно подняться. Но майя делает так, что мы не сразу видим следующую ступень. Например, человек получил инициацию, одел вайшнавскую одежду, освоил все эти атрибуты и тилоки. И он считает, что он уже преданный. Все, он на ступень поднялся и думает, что он уже преданный. Он пока не видит, куда шагать дальше. И только позже он увидит, что, оказывается, нужно идти дальше. Я тут развиваю какие-то привязанности, у меня тоже возникают какие-то проблемы, я еще не освоил этикет, я еще не знаю философии достаточно. Он начинает понимать, что ему нужно двигаться дальше. Но как школьник закончил 11 классов, он думает, что все уже знает. И также, освоив что-то, какую-то следующую ступень, опять возникает та же иллюзия. Но преданный уже с опытом, достаточно опытом, он уже просто это понимает, знает это наперед, что за любой ступенью следующая ступень. Потому что духовная жизнь в духовном мире, она динамична, она не стоит на какой-то ступени никогда. Она всегда обновляется. То есть мы к этому привыкаем здесь, что с любой платформы мы должны делать следующий шаг. Учиться лучше служить Кришне. Даже в духовном мире душа думает, я еще лучше буду служить Кришне. Хотя там нет эволюции, нет слова такого прогресса, но там есть вот это вот настроение присутствует. Поэтому не удивляйтесь, если вы достигаете какого-то уровня и обуславливаетесь на этом уровне. Когда вы замечаете, что вы обуславливаетесь, делайте следующий шаг, вот и все. Без сожаления и раздумий. Делайте следующий шаг. Это путь отречения, таким образом. На ступень выше, чтобы подняться, нужно развить некую варагью. И таким образом вы непрерывно будете продвигаться. Хорошо?
Можно задать вопрос? А как понять, что мы обусловились? Мы поднялись на ступень, и нам комфортно на этой ступени.
Вот я смотрю, Манибанд Прабу, на тебя, тут две картинки. На одной картинке ты во Вриндаване, на другой картинке ты в Омске. Так что ты не обусловлен, это точно. На самом деле ты живешь во Вриндаване, я же вижу. Хотя ты в Омске тоже присутствуешь, но вот так ты не обусловишься. Если ты будешь думать о Кришне, думать о Вриндаване, где бы ты ни был, ты всегда будешь духовным.
Кришна, мы сегодня прочитали, что нужно занять ум в служении Кришны. А как что это берет его ум человека, с кем было занимается, либо чувство?
Манибанд Прабху, повтори вопрос, потому что там эхо было.
Что вначале идет, ум или чувство? Что занимает вначале свое ум или чувство?
Сначала нужно занимать язык. Побольше просада. Это самая доступная, наверное, духовная практика для всех. Язык из всех чувств самый сильный, самый жадный. Вот с него все начинается. Мы пытаемся говорить, спрашивать о Кришне или говорить о Кришне и принимать прасад. Есть лекарства, есть диета, есть мантра. Повторяем Хари Кришна, вот с этого мы начинаем. И ум слушает. Если мы что-то говорим, ум будет слушать. Если когда кто-то что-то говорит, мы не все можем слышать от кого-то. Но когда мы говорим, мы более внимательно к этому относимся. Начинаем размышлять. Ум включается в этот процесс, когда именно мы произносим слова какие-то. Вот когда человек повторяет собственным языком Хари Кришна, то есть начинается контроль ума. Потому что мы уже слушаем имена Бога, хотя это мой язык. А на языке присутствует Кришна. Начинается контроль ума, потому что Кришна присутствует. По этой причине. Не потому, что я могу быстро повторять мантру, поэтому я контролирую ум. Не потому, что я могу долго и быстро это делать, да? А потому, что Кришна присутствует. Так начинается контроль ума в бхакти-йоге. И когда уже ум проникает в эту вибрацию, начинает воспринимать эту вибрацию, появляются эмоции. Эмоциональное состояние. Это тоже как бы ум умеет чувствовать. Преданные иногда чувствуют трансцендентные эмоции, воспевая Хари Кришна в киртанах или в джапе. Могут проявляться эмоциональные какие-то проявления. Так мы начинаем чувствовать.
Спасибо большое. У нас есть еще один вопрос от преданных. Что для нас сейчас вначале означает осознавать себя душой?
Что для нас означает?
Осознавать себя душой.
Осознавать себя душой. Это очень просто. Я слуга Кришны. Все. Просто себе нужно напоминать об этом сейчас. Я слуга Кришны. Частичка Кришны, его вечный слуга. Хотя по факту я могу служить обществу вайшнавов, могу служить духовному учителю, но не забывать, что я частичка Кришны. Я это делаю, потому что я слуга Кришны. Поэтому слуга вайшнав, слуга божеств, слуга духовного учителя. Почему? Потому что я слуга Кришны. Связывайте эти вещи, не забывайте.
Если я начинаю осознавать себя слугой духовного учителя, то то же самое, что осознавать себя слугой Кришны?
Ну, по сути, да. По сути, да. Если я осознаю положение духовного учителя, да. Это тоже сознание может отличаться, да, от того, как это осознают возвышенные души. Но если я осознаю, что я слуга духовного учителя, то есть я связан с Кришной, несомненно. Потому что он слуга Кришны.
И потом, в какой-то момент, уже ум уже не выдерживает, и он оказывается сосредоточен на полностью материальном желании. И ему, соответственно, трудно сосредоточиться на Кришне. И вот как будет такое время, когда ум начинает просто питаться материальным желанием?
Если вы от чего-то отказываетесь, вы должны это место заполнить чем-то более ценным. Иначе отказа на самом деле не произошло. У вас сохраняется желание. Вы отказываетесь, а потом терпите. А потом дальше еще терпите, еще, а потом, когда не можете терпеть, думаете, зачем я отказался? Но если вы отказываетесь, вы должны знать, зачем вы отказываетесь, что вы хотите вместо этого взять. Например, у меня в руке какая-то вещь, а мне предлагают лучшую вещь, и я... Естественно, могу отказаться. Это просто. Но если мне ничего не предлагают, ничего ценного у меня нет, а я просто отказываюсь от всего, то это странная вещь, какая-то глупость. Например, у меня есть пища, но невысокого качества. Мне предлагают пищу высокого качества. Конечно, я предпочту пищу высокого качества. Но если мне не предлагают пищу высокого качества, нет такого у меня, такой возможности получить, то мне хотя бы нужно сохранить то, что у меня есть. Иначе я останусь голодным. Поэтому если мы отказываемся от чувственных наслаждений в миру, скажем, там много зрелищ, там люди пьют вино, там они занимаются сексом и прочее, то чем это заменим с вами здесь? Значит, здесь должна быть тоже своя культура, ради которой мы отказались от той культуры. Если мы такую культуру создать не можем по какой-то причине, у нас будут проблемы. И тогда мы едем уже в Святую Дхаму, где есть эта культура, скажем, во Вриндаван, в Майяпур, где там она уже, ну, проявлена. И там мы очень быстро восстанавливаемся, за день, за два мы уже там летаем. Оказывается, всего достаточно в сознании Кришны. Но приезжаем сюда, в эту культуру, здесь создать еще не все можем, поэтому нам здесь чего-то как бы не хватает, эмоционального, там, чувственного. Если мы создадим достаточную духовную культуру у себя на местах, вот чему мы учимся, собственно говоря, на школе лидеров, зачем мы приезжаем, то тогда у нас не будет таких трудностей с отказом от майи.
Слышно? Я хотела спросить, вы сказали, что в процессе воспевания святых имен, когда мы занимаем свои чувства, язык и слух, могут возникнуть трансцендентные эмоции. И у меня вопрос, чувства и эмоции – это разные вещи?
Может быть, да. Эмоционально, как я понимаю, эмоции и чувства. Чувства – это органы восприятия, чувства. Эмоции – это некий как бы их синтез, соединение, смешение. Например, вы смотрите какой-то спектакль, и там есть также и звук. Звук и образ, и движение сочетаются, и возникает эмоция, настроение. Они складываются в эмоции, то есть в уме эмоция проявляется. Как я понимаю, эмоция – это некий синтез чувственного восприятия. Например, одновременно весна, да, это вот почему много эмоций, потому что чувства с разных сторон дают эту информацию, в ум посылают тепло, приятные запахи, цветут яблони, допустим. Вот много таких факторов. И у вас возникает настроение, эмоциональное настроение, это соединение этих всех факторов в уме. И возникает настроение такое весеннее, радостное. Это эмоции. Эмоция может возникнуть также, когда какой-то объект чувств напоминает вам о чем-то в прошлом. Есть приятные эмоции, приятные воспоминания. Просто какой-то один объект, но он связан был в прошлом с какой-то, с каким-то счастьем или несчастьем. И эмоция тоже может возникнуть, как память.
Али Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Вы сказали, что процесс замещения интересов своих эгоистических на интересы Кришны – это очень постепенный процесс, может занять время и даже, возможно, несколько жизней. И вот на что рассчитывать, как планировать свою жизнь? В этой жизни достичь совершенства, как нас призывает Прабхупада, или рассчитывать на несколько жизней?
Если у преданного есть решимость, он может ускорить процесс, как в случае с Друвой Махараджем. Он пошел с интересами материальными. У него не было каких-то интересов божественных, да, связанных с Богом. У него были свои личные амбиции, свои интересы. Но решимость, видите, какая вещь? Вот еще вот этот фактор. И что я могу при помощи решимости сделать? Я могу сказать, если есть решимость, что я недостоин, так, у меня нет качеств достаточных. Я вижу, что у меня много, сердце не очищено, много анартх. Я не очищен от кармы, прочее. У меня есть какие-то качества не очень несовершенные. Я несовершенен. Но я желаю, я хочу в этой жизни все же достичь тебя, чтобы стать твоим вечным слугой. Я хочу в этой жизни все равно. Это решимость. При помощи решимости мы можем также достичь такого совершенства, как Друва Махарадж. Он получил даршан. А в чем причина? Решимость. Там не было зрелой бхакти еще. Но он получил авторитетный метод от Нарада Муни, от своего духовного учителя. Он последовал этому методу при помощи решимости, и Нарада увидел, что решимость есть у этого мальчика, и шансы есть, потому что решимость именно есть. А процесс авторитетный. Соединяются две эти вещи. Авторитетный процесс, полученный от Нарады, от духовного учителя. Кришна это принимает всерьез. И решимость тоже принимает всерьез. Остальные факторы побеждаются, видите?
Еще? Где взять эту решимость, про которую вы сейчас говорили?
Еще раз повторить вопрос. Где взять решимость?
Где взять решимость?
Где взять решимость? Так, у кого же? У Вальмики спросите, у него есть решимость. Вот. Обычно. А? Я же говорю, такая решимость у него, видите. Вот. Если вы хотите решимость, на самом деле, да, сосредоточенную, то изучайте эту историю Друвы Махараджи внимательно и регулярно к ней возвращайтесь. Регулярно. На самом деле, чтобы повторить 16 кругов мантры, нужна решимость. И прослушать, постараться слушать, это как раз решимость. Поэтому, пожалуйста, серьезно практикуйте 16 кругов. И общайтесь с преданными, которые также вот настроены решительно. Саньяса, если нет решимости, не принимается, не дается саньяса. Без решимости это невозможно. Также и первое посвящение, и второе посвящение тоже нужна решимость.
Вопрос первый. Чтобы отказаться от мая, нужно сначала включить вкус духовной жизни. Но взяв хорошее, мы можем не отказаться от плохого. Как не отказаться сначала? Как не отказаться? Сначала на двух стульях, а потом и после вернуться в мае.
Как не оказаться на двух стульях?
Это я спрашиваю, что иногда мы принимаем что-то глубокое, а мы летом сохраняем материальное.
Ну да. Да. Это есть же какое-то у нас, ну. Осторожность называется. То есть я еще, может быть, не обрел такого достаточного опыта решимости. Это так же, как пойти по льду, по реке. Я же должен проверить, лед выдержит, нет? Вот. Поэтому одна нога на берегу, так? Это материальные привязанности. Другая уже на льду, и мы постепенно вес туда добавляем. Постепенно, не сразу становимся, а постепенно вес добавляем туда. И когда видим, что лед держит, мы отрываем эту ногу только после этого. Если это осторожность, то это естественно. Если вы сознательно, то вы никуда не пойдете. То это подобно якорю или то, что вы держитесь, сознательно держитесь, то никакие попытки не помогут. Но если вы осторожно двигаетесь, это нормально.
Спасибо. Еще вопросы? Спасибо большое.
Хари Кришна, удачного фестиваля.
А мы еще завтра ждем также от ваших вопросов.
Шримад Бхагаватам будет, да? Следующий текст?
Следующий текст Шримад Бхагаватам. И сегодня еще днем 12 Москвы. У нас еще будет одна встреча.
Ага, хорошо. Спасибо всем. Хари Кришна, Шрила Прабхупада, Ки, Джая. Так, а что у нас в нашей аудитории многотысячной? Есть ли вопросы? по Симат Бхагаватам.
Связанная решимость и жизненная сила, вы говорили, вот жизненная сила, это что-то как бы, ну, не отделенное, но это иное, чем душа, и вот как они связаны, вот жизненная сила и решимость, это какое-то состояние, да?
Жизненная сила, как сказать, ну, это то, что держит это тело, это не вся душа, душа спит практически вся. И часть как бы энергии души, вот эта жизненная сила, которая носит это тело, данная на этот срок жизни, не больше выделена. То есть энергию для этого тела мы берем из души. Майя ничего не дает нам. Она берет энергию души. Говорит, вот тебе дар. Мои же деньги берет. И говорит, вот тебе дар. А я забыл, что у меня много денег. Я говорю, о, откуда у тебя деньги? У меня ничего не было. Она не говорит, что это твои деньги. Это мой дар тебе. Это часть жизненной силы называется. То, что вот в теле присутствует. Это сознание, это энергия жизненной силы. Это... Сама душа, она другая.
В тексте говорилось о единстве целей и есть небезызвестная философия, в которой говорится, что цель оправдывает средства. Но мы также для того, чтобы настроиться на эту цель духовного учителя, на миссию духовного учителя, на миссию самого Шри Кришны, который приходит к нам, какими методами мы пользуемся для обретения этой цели?
А, метод должен быть авторитетный, да. В материальной истории как бы жизни практически все методы не авторитетные, поэтому неавторизованная, так сказать, преданность Богу приводит к сильным беспокойствам и страданиям. С нами Бог, и начинаются войны, например. Много таких примеров, да. Да. Чуть ли не каждый человек сегодня злоупотребляет. Если мы распространяем сознание Кришны, мы должны также распространять и метод познания, потому что люди будут злоупотреблять. Могут объявить себя Богом, могут на этой почве что угодно делать. Если они лидеры, влиятельно они могут обмануть много людей, используя эту философию. Вот, поэтому некоторые люди боятся слова «веды», потому что Гитлер как бы опирался на веды, что он не авторизованно это делал. Он не знал метод или не принял этот метод. У него не было духовного учителя, он не был слугой. Он вступил в этот метод как господин, как с платформы Бога. И совершил ужасные злодеяния, этот человек. След в истории остался кровавый, очень тяжелый. И не только он, боже мой, посмотрите внимательно, что сейчас происходит. Люди все больше и больше узнают о духовных как бы, вещах. Но если они не принимают метод, это очень опасно. Они начинают говорить, у меня цель возвышенная, поэтому она оправдывает любые средства. Вот так начинается проблема. Поэтому метод мы получаем от Кришны тоже. И знание от Кришны, и метод тоже от Кришны. Как постигать, как достигать этой цели, нужно тоже божественным образом. Неавторизованная бхакти – это проблема. Я люблю свою страну, это тоже какой-то элемент преданности. Но это не авторизовано. Это не рекомендовано опираться на такие вещи. Это приводит к национализму, нацизму и все остальное. Поэтому патриотизм духовный, он должен быть как бы широкого масштаба. Нужно понимать, что любой человек патриот того места, где он родился, он ценит то место, где он родился. Уважать нужно любое пространство. Вот это патриотизм. Но если мы противопоставляем свой патриотизм другому патриотизму, не авторизовано ведами, это ограниченное знание. То есть мы услышали бхакти, но не осознали это понятие в том смысле, в каком оно дается свыше. слышал звон и не знаю, где он, так говорится. То есть люди читают, что-то слушают, но метода у них нет, познания. Еще есть ли вопросы у нас? Да?
Хари Кришна, спасибо за лекцию. Хотел спросить, вот я читал и где-то слышал то, что ум изначально на уровне благости находится, и если так, то почему тогда он склонен больше к невежеству и от благости убегает все время?
Нет, ум склонен к служению. Ум склонен к служению. Если вы чем-то наслаждаетесь, вдруг, внезапно, какой следующий порыв у вас в уме? С кем-то поделиться? Кому-то хотя бы показать, что вы сейчас видите, что вы сейчас услышали? Вы сразу начинаете служить. Это склонность ума. Это его главная склонность. Склонность к служению у него как раз. Но есть привязанность, это другое, не склонность, а привязанность. Есть ли склонность у человека курить с рождения? Нету. А как она появилась? Кто-то научил, и образовалась привязанность. Человек не может освободиться от нее. Вот что происходит. Кто-то совершил преданное служение, научил нас курить. Он же как слуга действовал, он показал, как это хорошо, вот есть такие сигареты, он описал это все, он показал метод, как это делать. И вы поверили в это. И образовалась привязанность. Это не склонность, это просто привязанность. И когда у вас эта привязанность образовалась, то вы начинаете заниматься тем же преданным служением, распространять другим эту же идею. Закуривая где-то там, на виду, и спрашивая, ты не куришь, или ты куришь, что куришь, и начинаете в служение это обращать. И вот служение очень могущественно. В курении, в алкоголе, наркотики — это все служение, материальное служение. Так распространяется. Ум склонен к служению, вот в чем проблема. Теперь нужно просто найти объект служения, говорится. Кришну найди, и все, и будет, все восстановится. И Кришна объяснит, что курить нехорошо, и почему, и пить тоже, а есть вещи лучшие, и это служение. Кто-то нам даст это знание в духе служения, и мы разовьем эту склонность служить, а не наслаждаться. Чисто служить, без желания наслаждаться. Значит, не нужно ни курение, ни алкоголь. Это не нужно, это лишняя вещь. Потому что суть-то в служении, а не в чувственном восприятии. Они думают, счастье в чувственном восприятии. Когда гладко, тепло, сыто, вкусно. Они думают, в этом счастье. Нет, счастье в служении.
Когда начинаешь практиковать духовную практику, Господь как бы авансом дает какие-то эмоции духовные и так далее, но приходит время, когда вот эти эмоции, они как бы меньше их становятся, то есть нужно реально включать усилия больше. И вот насколько важны вот эти духовные эмоции в жизни преданного, как их развивать, культивировать, эти духовные эмоции?
Эмоции связаны с личностью Бога. Поэтому нужно развивать отношения с личностью. Иногда преданные застревают на осознании параматмы. Ну, каким образом? Они хотят именно услышать параматму. Практикуя Хари Кришна, они забывают о личности Бога и начинают думать о своем Боге в сердце, как о своей собственности, о своей личной способности мистической, которая может дать мне оттуда эту способность понимать, знать, предвидеть, чувствовать. Иногда в эту сторону идет медитация. Или просто я не это тело, или, может быть, еще какие-то вещи могут. Но личность забывается таким образом. Откуда же придут эмоции? Эмоции — это когда? Духовные эмоции. Когда вы видите и говорите всем: смотрите, 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 у него павлинье перо на голове. Как будто никто не видел никогда. Вот это эмоции. Это связано с личностью. Личность удивительна. Личность обусловлена, а не удивительна. Сначала удивительно, а потом привыкаем к ней. Она одна и та же. Мы уже знаем друг друга с этой точки зрения. И нам уже неинтересно, может быть, с этой точки зрения видеть друг друга. А вот новый человек, интересно, кто он такой? Через какое-то время опять мы думаем: а, я уже знаю его. То есть она обусловлена, личность. Но если личность идет путем освобождения, она становится интересной каждый день. Например, вы поссорились с кем-то. Это обусловленность. И она говорит обусловленность: не хочу общаться с ним. И другая сторона говорит тоже: не буду общаться с ним. Это обусловленность. И все ясно, это может вечно продолжаться. Но если вы идете путем освобождения, вы подходите друг к другу и просите прощения. И все оживает, обновляется. Это другой процесс. Не обуславливает вас, а освобождает вас. Если вы идете этим путем, то вы всегда будете интересны друг другу в сознании Кришны. Когда один мыслит о Кришне, вы слушаете. И вы продолжаете его мысль, потому что вы чувствуете, и он удивляется, и вы удивляетесь, и вам двое-трое собираетесь, и Кришна между вами. Это же очень интересно. То есть вы вдвоем можете сюда привлечь Кришну. Вы становитесь друг для друга очень важными людьми. Но обусловленная личность просто вот он такой. Не нравится — и общайся с другим. Кто тебе нравится? Это все.
Не отходим от кого-то, что это какая-то наша ошибка. Ну, например, мы... вот человек к нам пришел, и он нам не нравится. И нам просто не хватает духовности, чтобы правильно с ним взаимодействие, да, наладить. И мы отходим от него.
Да нам никто не нравится с материальной точки зрения. Мы все критикуем. Нам нравится Кришна, на самом деле. Если кто-то напоминает о Кришне, например, красивый человек, вот напоминает о Кришне просто. Может быть, даже Кришну не знаем, но красоту видим. Она привлекает, вот и все. Нам никто не нравится. Если внимательно посмотреть друг на друга с материальной стороны, нам никто не понравится. Так сказать, чтобы сказать: о, вот это вот, да, вообще. И каждое мгновение, понимаете, я чувствую, как это приливает только это восхищение. Только смотрю на него, и все. Слушаю, умираю в экстазе. Ну, нет такого. Но деньги принес, и есть какой-то экстаз, хорошо. Знакомо тебе это? Если ты даешь деньги кому-то, то экстаз какой-то есть. Если ты ничего не можешь дать уже больше, тебя могут не замечать просто. Это же материальная природа. Кто тут кем доволен? Сколько ни дай, все мало же. Прабхупада говорит: вот спросите жену свою, довольна она тобой? А что ты такого сделал? Она скажет такое в конце. Если в конце посмотреть, пока мы ждем друг от друга что-то, мы еще вместе. А когда ждать нечего, мы скажем: а что ты такого сделал? Это материальная сторона. Она вот такая. Но когда между нами Кришна, это другой вопрос. Значит, культура людей, их связывающая, это либо деньги, мамона, либо Бог, который может их связать вместе, разных людей. Материалисты выбирают деньги, преданные выбирают Бога на это место. Место связующего. Да, тяжелое молчание. Угу. Еще у тебя вопрос есть? Ну, давай.
А как увидеть, получается, связующее между отношениями с людьми, это Господь. И вот что помогает развить это видение? Потому что, ну, это не всегда получается.
Метод. Метод помогает развить это видение. Вот Девид Шакин знает метод, как все вывести на экран, допустим. Видите? А Бхактираса знает метод, как включать и выключать электричество. Знает все кнопки здесь. Все остальное работает само по себе, уже есть. Если мы знаем метод, как служить Кришне, Кришна проявляется. Его метод. Бхагавад-гите говорится, тадвити пранипатина парипрашнина сева. Такой метод. Подвигающий антитягиена, гигиена статуя дальше на. Вот такой метод есть. Метод обратиться к тому, кто видит истину, татва даршина. И как обратиться, тоже описывается. Три фактора. Через пранипат, через парипрашну, через севу. И все проявляется. Метод авторитетный работает. Если розетка авторитетная, то там есть электричество. Но ребенок может подумать, я такую сейчас приклею к себе тоже. Но нет, если там нет этого, авторитетной связи нет, она не даст энергию. Значит, должен быть авторитетный метод, который связан с Богом. И таким образом он проявляется. Ты же знаешь метод.
Личности берется, и, например, вот исламская традиция, там личность как бы не проявлена так. А откуда вот последователи ислама, например, черпают вот это вот?
Это хорошо. Это тайна ислама. Религия — это тайна на самом деле. Она говорит о тех вещах, которые мы не видим и не слышим. И вот эта тайна, она создает эту связь, эмоцию духовную. Не думайте, что если мы видим Кришну, то он раскрыт, и больше нечего раскрывать. Мы видим тайну, все равно она остается тайной. Но если вы думаете, что изобразив Бога тайный конец, то не изображайте Бога. Это неправильно будет. Он остается тайной, изображен или не изображен. Тогда, да, тогда может речь зайти о форме. Духовная форма, нематериальной формы нет. И пока человек не освободился от материальных представлений, ему не представляют форму материальную, в материальных элементах. Тайна. Там говорится, что лик Аллаха скрыт. Лик. Там говорится об этом. Ну, слово используется. В Коране, в Священном Писании. Там нет лишних слов. Или ошибочных слов. Но скрыт. И когда пророк был в Иерусалиме, помните это его путешествие, да? На этом сфинксе каком-то, мифическом существе. Потому что Бог его призвал. И многие пророки, они сопровождали его, встречали его там. Что у него был личный даршан, беседа состоялась. Он слышал голос, но лик был скрыт за семью покрывалами из звезд. Так написано было. Семь покрывал из звезд. То есть какие-то космические пространства были. Семь каких-то уровней. И оттуда он слышал голос. Но лик был скрыт. Но он разговаривал с ним. Если бы Бог был безлично, как бы с ним разговаривали? Значит, речь — это проявление разума. А разум — это личность. Безличный аспект тоже существует, но это лишь часть сознания Бога, аспекта сознания Бога, неполное представление о Боге.
Вот подскажите, пожалуйста, вы сказали то, что душа спит, а как тогда она видит, осознает, там, действует в этом мире?
Как во сне? Как во сне? Подобно сну. Если материальное восприятие, подобно сну для души. Для нас это реальность, это бодрствование, мы живем в этом измерении. Сон, глубокий сон, бодрствование. Три измерения нам доступны здесь. Мы вот так же живем. Мы, бодрствование для нас вот, считается как вечное, постоянное существование. Я засыпаю в кровати, в той же кровати просыпаюсь, вот в чем дело. Поэтому я доверяю этой реальности. Я не просыпаюсь в другом месте, скажем, или в другой реальности. А вот когда я засыпаю, я могу оказаться в разных вещах, видите. Сон слишком временный, я не доверяю этой реальности. Хотя во сне я забываю бодрствование полностью. Просыпаясь, я предпочтение даю той кровати, где я живу, той квартире, что это постоянно. И в этом постоянстве у меня есть счет в банке, есть отношения, и я думаю, вот это вот реальность. Но потом в какой-то момент, оп, ничего нет. Колоссальный обман, Махамайя называется. Большой сон. Приснилось, ничего нет. Было все, и ничего нет. Вот это, да, фокус какой. Фокус-покус, говорят, майя, иллюзия. Поэтому, говорится, то, что мы в этом мире воспринимаем подобно сну, еще и потому, что мы реально не видим эти вещи, как они есть. От этих вещей отражается мое желание. Вот в чем дело. Я вижу через свои желания, через свой тип ума, через свой тип чувств. Поэтому все увидят и опишут по-разному события и людей. По-разному. Где же, что же реально из этих всех вещей? Сколько людей, столько мнений. В Гите говорится, душа воплощенная, окружена определенным типом чувств, типом ума. И в разных формах жизни у нее разные представления о счастье и несчастье. И о пище, и обо всем. От типа чувств ума зависит ее представление. А что же на самом деле это? Если вы освобождаетесь от материальных желаний, то увидите, что это просто комбинация материальных элементов. Вы не просто видите люстру, дворец, свет, людей, ковры. И вы не очаровываетесь этим, потому что вы видите, это комбинация материальных элементов. И даже понимаете причину этой комбинации. А если вы не увидите этой комбинации, вас обманет эта вещь. Какой это дворец? В свое время это станет пылью. Но я не вижу этого. Я не думаю об этом. Я вижу дворец. И думаю, как хорошо иметь дворец. Но если есть разум, вы увидите, это комбинация материальных элементов. Вот и все. Это относится и к золоту, и к камню, и к куску земли. Разницы нет между ними. Но практичность говорит, золото я могу использовать, чтобы построить храм. Это нормально. Но вы не должны забывать, что такое золото. Его называют «желтые испражнения» в ведах. Это просто кусок вот такой субстанции. Разницы, с материальной точки зрения, нет. И то материя, и эта материя. Но она меня ослепляет, золото. В Астане есть музей большой, современный. Самый потрясающий в Казахстане, я там был. И архитектура, это современный, лучший, наверное, в Казахстане, это вообще в Азии. Там собраны произведения искусств, там также выставлены деньги за все времена в Казахстане. И золотые рудники, сделаны диорамы, как настоящие. И там в этих вот рудниках, в этих вот шахтах, созданных за витринами, как выставка, там есть прожилки золота, имитация. И люди ходят и смотрят. О, золото. Даже на имитацию. О, золото. Платят деньги люди посмотреть на имитацию золота. Вот такая сила иллюзии, смотрите. Это сон. А что же на самом деле я вижу? Это энергия Кришны. Земля, вода, огонь, воздух, ум, разум и эго — это энергии Кришны. Я пользуюсь ими. А иллюзия говорит, это я, а это мое, это я, это сон. Во сне, помню, нашло много денег. Очень трудно было просыпаться. Думаю, как несправедливо, столько денег вообще, сон, боже мой. У меня было такое разочарование, когда я проснулся, думаю, ну почему так? Вот бы найти денег, такую кучу где-нибудь. Вот такие есть переживания, настоящие переживания можно испытать в этой иллюзии. Во сне когда-то меня расстреливали. Когда я проснулся, подумал, ой, слава Богу, что сон, как хорошо, что это иллюзия. Кришна, когда он уснул в Двараке, а все жители знали в Двараке, что он привязан очень к Вриндавану, тоскует по Вриндавану, а живет в Двараке с царицами. И они позвали Вишвакарму, зодчего полубогов, который может создать любую иллюзию в этом мире. Потрясающие вещи творит Вишвакарма. И попросили его создать Вриндаван, сымитировать, пока Кришна спит. Спящего переодели в вриндаванские одежды, царские сняли все. Вишвакарма там создал Вриндаван иллюзорный, где-то на берегу моря, и создал скульптуры, как живые. Вишвакарма умеет так делать. Там была Яшода, Нанда Махарадж, там были пастушки, гопи, Радхарани. В конце концов, пришло время Кришне просыпаться. Он просыпается, и кругом Вриндаван. А Яшода стоит с подносом, на подносе сладость. Ждет, когда он проснется, как обычно. Он подбегает к подносу, берет сладость, но не ест, потому что она иллюзорная. Не ест почему? Он сначала Балараме все предлагает. Поэтому он берет, но Баларамы нет, он не ест. Он говорит, мама, я так долго спал. Ты знаешь, как мне что приснилось? Удивительные сны мне приснились. Шрода молчит. Держит под нос просто. Кришна смотрит на нее. Отличить пока не может. Но Рахини там присутствует живая. Говорит, не беспокойся, мать, она так волновалась, ты так долго спала, но что только не передумала. Говорит, мама, я тебе просто расскажу. Мне приснилось, что я стал царем в Двараке, построил город на море, женился на 16-108 царицах, он стал перечислять все эти сны, сколько убил демонов. Такие сны мне снились вообще. Вот когда вы приходите во Вриндаван, вы видите, что все остальное вам приснилось. Если вы поедете во Вриндаван. Может быть, не сразу вы получите такое впечатление, но если вы второй раз приедете, точно вы получите впечатление. Однажды мы не были в Вриндаване, там лет 7. Был перерыв, когда мы не приезжали в Вриндаван, в Майяпур. Я подумал, как я сейчас вспомню Вриндаван, не вспомню Вриндаван. 7 лет прошло, что там в Вриндаване. Приезжаем в Вриндаван, сделали поклон прямо на дороге из такси. Вдох. И что? Мне приснилось, что я в Казахстане живу. Где-то был там, там, там. Вот я дома. Такая сила реальности духовной. Так что по возможности приезжайте в Вриндаван. Это дом души. А тело может родиться где угодно.
Хотел спросить, вот иногда, как вы сказали, снится сон, что много денег нашел, и просыпаешься, но хочется уснуть, и пытаешься уснуть, ну, потому что там как-то интереснее. Вот, иногда разума хватает, например, проснуться, да, понять, что вот реально здесь, все равно там ничего не получится, там сон. Иногда нет, хочется прям заснуть, прям такая борьба идет. А вот духовный разум, вот мы же должны, в конце концов, не захотеть сюда вернуться, но разум это нет уже материально, это же материальный элемент. Что это такое? Что вот это пхава или что это? Когда вот живое существо уже не хочет здесь находиться, не хочет погружаться сюда. Чем он руководствуется? Каким?
Разочарование имеешь в виду?
Вот я не знаю, что это. Вот здесь разум, он либо как бы погружает нас обратно в сон, там, где деньги были, либо вставай, иди на работу, там, вот, да. А вот разума уже нет у души в плане материального этого элемента. Что нас как бы помогает нам вот это решение принять сюда больше, не возвращаться, если этого разума...
Общение с преданными. Только общение с преданными. В другом случае, просто человек иногда хочет умереть, потому что разочарованный, сильно устал от жизни вообще, опротивило все. Не то, что он говорит, не возвращаться. Он думает исчезнуть все, просто перестать существовать. Как и майявада, собственно, к этому приводит тоже, и шуньявада. Либо просто грубый материализм. Одна и та же цель. Исчезнуть в конечном итоге. Надоелось. А если мы говорим уйти отсюда и не возвращаться сюда, то это уже другой уровень. Куда уйти, тогда мы должны знать. Чтобы не вернуться, куда нужно уйти, чтобы не вернуться сюда, это другой вопрос. Эти знания, значит, от кого-то уже получили, от преданных. Отсюда это наше желание может произойти. Из материального опыта этого не получится. Общение с преданными, прямое или косвенное, где-то мы должны были получить это. Кто-то нам должен был напомнить об этой истине. Духовная практика означает, что мы как бы должны проснуться от майи. Пример спящего человека, который в иллюзии, вот он пробуждается, все. Но если он не встанет к деятельности, не приступит, он снова риск уснуть есть у него. Поэтому активное преданное служение. Мы пробуждаемся, когда слушаем философию Бхагаватам, допустим, или Бхагавадгиту. Все, я есть душа. Понятно, хорошо, пробудились. Осознали, осмыслили. Но если мы не встанем к деятельности, к преданному служению, мы снова уснем в майю. Много людей, немало, не то что много, но нередкий случай, когда мальчики, там, юноши или вот какие-то такие люди вдруг просветляются. Там удивляются вокруг, тоже говорят о душе, о вечности, о природе души, как пророк, знаете, новый. А потом куда-то исчезают. Куда? Почему? Много было людей, которые говорили хорошие вещи, проповедовали, а потом куда-то исчезли просто. Потому что не приступили к преданному служению, к деятельности духовной. Снова майя забрала их. Мне дали запись одного пророка, интересного человека. Его считают пророком многие, кто слушает, что он говорит. Современник. Может быть, он уже умер, я не знаю, но это вот современное время. Я спросил, какова его судьба дальше. Вот он говорил хорошие вещи, много людей привлекал, как будто просветленный, мудро все. Какова судьба его? И мне говорят, он спился. То есть в итоге, смотрите, что произошло. Человек снова погрузился в какую-то иллюзию. Но был момент пробуждения. И не только у таких ярких, но у каждого человека есть момент просветления, даже у демонов. В жизни такое случается, с каждым человеком. Момент как бы пробуждения, просветления. Это может быть похороны близкого человека, и вдруг раз включается у него вот это осознание, что жизнь, она вот другая. Или люди получают удар молнии, потом они из клинической смерти выходят, и у них все по-другому, они уже понимают жизнь, по-другому начинают жить. Какие-то просветления. А потом снова они погружаются в маю какую-то. Снова забываются. Поэтому нужно приступить к деятельности. Хорошо. Шрила Прабхупада. Ки джай.